Эффект Кирлиан, мир излучений. Всем известно, что человек – вечный и бессмертный, часть космоса. Каждый конкретный человек в потенциале несет в себе все, что есть в огромном мире, макрокосмосе. Задача человека – развить в себе все то, что заложено в нем космическим разумом. Жизнь духа – центральный стержень, основа всего сущего. Основы духовной жизни – законы космической жизни. Принцип жизни духа, жизни космоса – самоотверженность, бескорыстие, любовь, красота. Здесь неисчерпаемость, бесконечность и беспредельность. Духовный центр невидимого солнца, духовный центр каждой планеты и дух человека связаны между собой. Солнце своими лучами согревает и освещает множество планет, дает возможность процветанию жизни целой системы. Отраженным солнечным светом светятся и посылают лучи Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и другие невидимые планеты. Эти лучи достигают друг друга, переплетаются, слагают удивительные узоры, наполняющие все пространство. Их сияние рождает мысли, чувства. Они, в свою очередь, влекут за собой действия. Действие – непременное условие жизни, реализуется в физические формы. Материя стремится стать одухотворенной. В этом заключается ее сила и жизнестойкость. Человечество Земли является частью коллективного человечества планет Солнечной системы. От человека тоже исходят лучи. Они имеют различную плотность и интенсивность. Их существует огромное множество. Это различные вибрации, уносящиеся в бесконечность и черпающие там же свою силу. Физическое тело тоже вибрация, только очень плотно и доступно человеческим органам чувств. Зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу. Таким образом, физическое тело – это условное название. Физическая жизнь и жизнь смертного тела заключает в себе мизерную толику жизни. Но она дает начало путям познания и преображения. Это словно почва, в которую необходимо посадить зерно. Человек – одна из самых главных загадок Вселенной, ибо каждый из людей – микрокосм и носит в себе зачаток одной из планет Солнечной или какой-либо иной системы. Познав человека, его возможности и строения, познаем космос. Жизнь многообразна, многогранен человек. Но земное человечество пока не принято в братство человечеств Солнечной системы из-за своей тупой ограниченности, мрачного невежества и отвратительного нечеловеческого поведения. Еще совсем недавно для человека Запада разговор о тайнах человека и космоса был откровением, запретным плодом. При столкновении с великими истинами люди впадали в скуку или отчаяние. Червь неверия грыз их. Узкое примитивное сознание не вмещало многогранности бытия. Западный мир слишком уж долго смотрел на человека через сознание, искаженное грубым материализмом, и не воспринимал вечных истин. Восток всегда видел в человеке отражение Творца Вселенной. Знал о существовании множества энергетических составляющих, смертной и бессмертной части человека. Человек – комплекс энергии разной степени тонкости и плотности, существо огненное. Свою огненную мощь черпает он из неиссякаемого источника жизни, огненного, духовного мира Земли и Солнечной системы. И только от самого человека зависит сила связи с этим благодатным источником, с духовным центром нашей Солнечной системы. Как укреплять и поддерживать эту связь, рассказано в законах космической жизни. Они едины для всех. При нарушении великих законов построения жизни связь нарушается и может совсем прерваться. Тогда прекращается поток огненной благодати. Энергии становится все меньше и меньше. Тогда начинается процесс неумолимого разрушения всей жизни человека. За определенной гранью этот процесс становится необратимым. На Востоке огнем Агни называют всеначальную космическую энергию. Она имеет множество градаций и проявлений, от грубо физических и в беспредельность энергии невообразимо тончайших, с разными промежуточными градациями. Физические земляне привыкли к тому, что огонь опасен для человека, и потому им трудно представить, что все пространство наполнено огнем. Между тем, все энергии космоса есть различное состояние всеначальной космической энергии. Не имеет значения, как мы ее назовем. Главное, чтобы мы осознали, что она присутствует всюду, в том числе в каждом из нас. Нам не уйти от века огня, и потому лучше оценить и овладеть этим сокровищем. Скепсис хорош в мере разумности, но, как сомнение и невежество, он будет лишь разлагателем. Между тем, весь мир сейчас особенно ярко разделился на разрушителей и созидателей. С кем будем? Необычайно важно осознать все происходящее с человеком, понять свою огненную электрическую природу и применить эти знания на практике. Вся Вселенная, в том числе земная атмосфера, состоит из электрически заряженных частиц. Верхние, разряженные слои атмосферы без труда проникают космические лучи. Они ионизируют частицы атмосферы и вызывают разнообразные энергетические явления. Полярное сияние вызвано электрическими зарядами. Земля – гигантский магнит. Электрически заряженные частицы Солнца, пролетающие в околоземном космическом пространстве, притягиваются магнитным полем Земли и входят в верхние слои ионосферы в районе магнитных полюсов. Частицы воздуха от соударения с частицами космическими превращаются в ионы. Ионы затем нейтрализуются, при этом выделяется энергия, и мы видим сияние. Заряжен воздух, заряжена земля, заряжена каждая капелька влаги в облаке. Временами количество зарядов в облаке растет сверх обычного. Заряды становятся кандидатами в разряды. Облако превращается в грозовую тучу, и, наконец, в небе вспыхивает первый разряд – молния. Электричество сопровождает все явления жизни, от бытовых до фантастически-мифических. Электрические свечения разной степени интенсивности сопровождают также жизнь всех тел или оболочек человека. Кому неизвестны слова песни – и внезапно искра пробежала между пальцев встретившихся рук. Огненное свечение человека видят некоторые люди и животные. Человек находится в энергетических вибрациях, словно в коконе. Физическое сердце работает благодаря электрическим импульсам. Нервная система, каждая клетка организма имеют электрическую природу. Невидимая часть человека, состоящая из материи более тонкой вибрации, называется аурой или энергоинформационным полем. Невидимые тела человека. Эфирное тело – проводник, связывающий физическое тело с тонким. Затем тонкое, ментальное и огненное тела, то есть душа и дух. Они состоят из большого количества разнообразных вибраций, тончайшей энергоматерии. Аура, невидимая энергоструктура человека, присуща абсолютно каждому живущему. Не имеет значения то, насколько известно людям о ее существовании. Она все равно есть и в своих структурах отображает все происходящее с человеком, и хорошее, и плохое, мысли, чувства, действия и поступки. Ауры людей, так же как лучи планет, соприкасаются между собой, взаимодействуют, несут друг другу информацию. Информация влечет за собой определенное следствие созидания или разрушения. Коллективно ауры людей, объединяясь, входят и определяют структуру ауры планеты. Человечество крайне ответственно за жизнь на планете. Замечено, в той местности, где люди наполнены злобой, враждой, ненавистью, их вибрации очень отрицательно влияют на все природные явления. Жизнь в данной местности сопровождается ураганами, землетрясениями, наводнениями и прочими катастрофами и стихийными бедствиями. Сияет аура человечества, и жизнь процветает. Аура блеклая, скудная, мрачная, и жизнь соответствующая. Высшие силы Солнечной системы говорят, что человечество Земли окутало свою планету коричневым астральным газом. Ее теперь называют не голубой красавицей, а черной звездой. Большинство землян окутано ядом низменных животных интересов, ядом разложения, злобы и разрушения. Планета больна. Она нуждается в свете духовной любви, высокого добра и надземного счастья. В космосе все живое тянется к свету. Как больной организм, так и любая планета стремится стать здоровой. Спит сознание людей. Взор его прикован к грубой физической реальности. Но от этого скудеет и физическая жизнь, так как она не выполняет свою функцию, не живет интересами духа. Человек погряз в невежестве, скептицизме, скудоумии, неверии и сомнении. До сих пор еще живо кредо. Этого не может быть, потому что не может быть вообще. Именно поэтому взор отворачивается от важнейших направлений науки в области тонких энергий, от глубинных познаний человека. Мудрецами древности давно сказано: «Познай самого себя, и ты познаешь мир». Возможность фиксировать тонкие излучения – это один из путей познания неизведанного. Это реальная возможность увидеть связь физического и тонкого миров. Всегда были люди, которые стремились к знаниям. Их мышление и жизнь очень отличались от окружающих, выходили за рамки общепринятых стандартов. Таковы были и исследователи энергетической, невидимой обычным глазом структуры человека. Однако многие реальные опыты и явления только щекотали нервы и не доходили до сознания тупого невежества. Порождали сплетни, злословия, насмешки, утаивались от народа властными структурами. Сдвигов сознания и обновления мышления в XX веке не происходило. Удивительное свечение, огненные явления наблюдал и фиксировал на фотопластинке еще в 1777 году профессор Лихтенберг. Известный в России в середине XIX века ученый Наркевич Йотко исследовал запечатленное им на фотопластинке излучение человеческой руки, листьев растений. Снимки эти публиковались в научных журналах, вызывая много вопросов. Известный по тем временам ученый Наркевич Уотка, поверив крестьянину, видевшему разноцветные света вокруг людей, невооруженными никаким прибором глазами, изобрел очень простое электрическое устройство, позволившее запечатлеть это свечение на фотопластинке. Светился только что сорванный с ветки листок, медленно теряя сияние по мере угасания. Приятным, ровным светом лучилась рука поместного церковнослужителя после молебна. Но почему-то светлый круг свечения у него разрывался и угасал после тихих домашних передрях. Яркими искрами вымащивалась дорожка от руки юноши к руке предмета его тайных воздыханий. Совершенно менялось свечение у заболевшего вдруг человека. Появлялись темные точки, пятна, сужалось и превращалось в рваные куски некогда ровное поле. Снимки эти публиковались в научных журналах, русских и зарубежных. Вопросов рождалось много. Сам ученый придерживался строго научных взглядов на природу формирующихся картин. Он писал: «Человеческий организм постоянно вырабатывает электричество в нервных тканях и представляет собою своеобразную электрическую батарею, постоянно обменивающуюся зарядами с окружающим пространством». 1882 год стал для ученого годом признания его открытия. Свой способ фотографирования Наркевич Уотка назвал электрографией. О Якове Антоновиче писали как об ученом, опередившем свое время. Удалось ему найти весьма конкретное применение своему открытию. Проводя многочисленные эксперименты, он заметил разницу в электрографической картине одинаковых участков тела больных и здоровых, утомленных и возбужденных, спящих и бодрствующих людей. Он предсказал возможность использования метода для определения психологической совместимости людей. С 1890 года Яков Антонович работал в Институте экспериментальной медицины вместе с прославленным Павловым. Почетными членами этого института были Луи Пастер и Вихров. Круг исследуемых проблем был очень широк. Одновременно с работами Наркевича и Уотка фотограф-любитель Манюшка сообщил о возможности фотографирования излучений с помощью искры. Сербский изобретатель Никола Тесла сам себя подключал к цепи высокочастотного, высоковольтного напряжения переменного тока и достигал фантастических результатов, демонстрируя свечение собственного тела в темноте. Все его тело светилось и казалось горящим, охваченным языками голубоватого пламени. Экспериментируя со сверхнизкими и сверхвысокими частотами электромагнитных волн, Тесле удалось определить частоту видмодуляции поля тонкого тела не только живых, но и умерших людей. Битнер, Погорельский, чешский физик Навратил, американец Нифер, немец Цапик – все говорили о фиксации неизвестных науке видов энергетического излучения. С 1905 года под натиском новых идей в физике и революционных ситуаций в обществе эти работы были надолго забыты. Все эти работы не вызвали глубокого интереса и пересмотра общепринятых для западной половины человечества взглядов на мир как на единственную физическую форму существования. Заказная наука капиталистического Запада шла путем развития технического прогресса, рыночной экономии и милитаризации. Но жизнь человека может быть освещена всесторонне только при условии понимания связи ее с жизнью тонкого мира. А в ней принимаем участие постоянно. Иначе остается жизнь на пятачке плотных условий, куцая и нелепая, нечто без начала, без конца и без основания, оторванное от своих корней. В этом трагедия современности. Огромное большинство людей не желает обращать свой взор на внутреннюю сторону своей жизни. В познании самого себя, как части космоса, заключена самая большая трудность. Оказалось бы, что может быть проще? Вот объект, это ты сам. Изучай его и совершенствуй. Плохое в себе заменяй хорошим, негодное для жизни на годное. Философ Алама в статье «Живая этика о природе мысли» пишет: «Источник великого знания находится в самом человеке, но он не является его ментальным аппаратом. Скорее, это его способность улавливать из пространства многочисленные вибрации, посылаемые более развитыми духами, обладающими намного более высокими способностями воспринимать и передавать еще более тонкие и насыщенные огнем вибрации космической мысли. Знания, распространяющиеся таким образом по всей Вселенной, имеют всеобщий, коллективный характер и не может никогда принадлежать одному, даже самому развитому духу. Что исключает интеллектуальное право на интеллектуальную собственность, о котором сейчас заявляют очень многие? Работы ученых по исследованиям тонкого слоя жизни в лучшем случае замалчивались силами тьмы, чаще уничтожались ими или хранились под грифом «секретно». Мыслителям сказано: «Узкое знание, заключенное в темницу невежества, сможет существенно тормозить развитие земного человечества, оставляя для него незавидную роль космических отбросов, не строящих вместе со своими братьями по разуму, но разрушающих все свои накопления». 30-е годы 20-го столетия свечение объектов живой и неживой природы было открыто и зафиксировано заново советскими изобретателями, супругами Кирлиан, Семеном Давидовичем и Валентиной Хрисантовной. Это был мощнейший прорыв, заново открывающий миру и сознанию людей труднодоступные истины. Из записи ученого-философа Бориса Николаевича Абрамова: «Велика заслуга наших изобретателей, супругов Кирлиан, перед наукой и человечеством, ибо открытие их велико, и всей глубины значения его учесть еще невозможно. Труды супругов Кирлиан найдут должную оценку и признание. Ведь центром всех достижений и всего прогресса является все-таки человек. И понимание всей сложности устройства аппарата человеческого организма и всех его функций может двинуть науку лишь только вперед. Изобретение супругов Кирлиан дает в руки науки возможность приступить с помощью аппаратов к изучению невидимых глазу излучений человеческого тела, тел животных, рыб, птиц и растительного мира. Новый мир раскрывается перед человеком, но уже при чисто научном подходе к нему. Из области слепой веры многие факты переходят в область, доступную научному анализу и исследованию. Придет время, будут фотографироваться не только излучения сердца, мозга или рук человека, но и формы и образы его мыслей. Материя мысли станет предметом научного познавания. Чудесная аппаратура и лаборатория человеческого организма при научном, а главное, непредвзятом подходе к нему – раскроет свои удивительные свойства и возможности беспредельного развития и усовершенствования. В процессе исследований эти ученые обнаружили, что разрядный коронный процесс, то есть свечение эфирной ауры, находится в зависимости не только от болезни, но и от психоэмоционального состояния субъекта. За 25 лет в оборудованной лаборатории у себя дома, в однокомнатной квартире, Семен Давидович и Валентина Хрисантовна создали целую серию устройств, позволяющих наблюдать и фотографировать мерцающее свечение листьев растений, пальцев рук и ног, точек акупунктуры. Вокруг субъекта, помещенного в специальное устройство, создающее высокочастотное электрическое поле высокой напряженности, возникает газовый разряд, электрическое свечение, которого можно увидеть и сфотографировать. При этом разряд как бы выявляет тончайшие признаки биообъекта, неопределимые другими методами, и живо реагирует на их мельчайшие изменения. Если высокочастотный разрядный процесс живого объекта рассмотреть под микроскопом, то перед глазами открывается незабываемая картина. Множество цветных вспыхивающих точек напоминают мерцание звезд или каких-то таинственных цветов. Но и тут нетрудно заметить определенные закономерности. Например, при увядании листа пляска света постепенно прекращается. Игра светлячков присуща только живым организмам. У мертвых субъектов свечение статично. Супруги Кирлиан открыли окно в невидимый мир. Их разработки были защищены 30 авторскими свидетельствами. Но немногие ученые успели заглянуть в этот мир, так как поставленный гриф совершенно секретно наглухо захлопнул дверь. Только через 25 лет со времени получения первых результатов супруги смогли опубликовать подобный рассказ о сути своего открытия. Вышедшая в издательстве «Знания» брошюра «В мире чудесных разрядов» стала настоящей сенсацией. Средств для патентования изобретения за рубежом не было, и через некоторое время открытие стало широко использоваться в других странах просто так. Зарубежные ученые, проверив метод и убедившись, что это принципиально новый ключ к тайнам природы, назвали мерцающее излучение живых и неживых объектов эффектом Кирлиан, навеки вписав имя исследователей в историю науки. До определенного времени эффект Кирлиан находил применение преимущественно за рубежом. В СССР же долго не хотели обращать внимание населения на возможности применения этого изобретения. Только в конце 70-х годов Президиум Академии наук СССР рассмотрел состояние вопроса и были даны поручения якобы догонять другие страны, хотя спецслужбы это давно уже использовали. Одним из первых ученых, которому удалось прийти к однозначной интерпретации фотографий излучения человека, сделанных методом Кирлиан, был немецкий врач Мандел. Он рассматривал кирляновские изображения как фотографии энергетического потока, определяющего жизнедеятельность человека. Подушечки пальцев руки-ног показывают состояние начальных или конечных точек всех энергетических каналов акупунктуры. Мандел провел изучение десятков тысяч кирляновских фотографий пальцев руки-ног пациентов. Он соотнес их с соответствующей патологией, выявленной у пациента другими методами исследования, и разработал таблицы, которые позволяют определить состояние того или иного органа по характеристикам свечения отдельных зон пальцев руки-ног. Исследования ученого позволили отобразить в таблицах не только все зоны человеческого тела, но и получить на фотобумаге отображение симптомов многих заболеваний, различных по тяжести. Ученый пишет: «Основная цель диагностики – выявление по возможности скрытой причины заболевания, чтобы добраться до ее источника. Другая цель заключается в подавлении отрицательно развивающихся процессов путем оптимальной терапии до проявления четко выраженных клинических симптомов. Медицинская этика диктует путь предупреждения болезней». Мандел также описал изменение свечения за несколько лет до проявления клинических симптомов болезни. Он рассматривал кирляновские изображения как фотографии энергетического потока, определяющего жизнедеятельность человека. В настоящее время под его руководством работают научно-исследовательские институты и клиники в Германии, Швейцарии, Австрии, Голландии, в которых проводятся дальнейшие биоэнергетические исследования человека. Разрабатываются и апробируются методы его энергетической коррекции и лечения. До недавнего времени эффект Кирлиан использовался преимущественно за рубежом. Была создана Всемирная ассоциация по изучению этого физического эффекта, получившего имя наших талантливых соотечественников. Усовершенствовались методики, изобретались приборы, позволявшие расширять возможности научного поиска, чтобы ответить еще на некоторые вопросы из бесконечного ряда. Профессор Константин Георгиевич Коротков писал: «На основании таблиц Манделя по газоразрядной фотографии в течение 10 минут можно дать достаточно объективный анализ физиологического состояния человека со всеми его болезнями и тревожными зонами. Более того, эти снимки позволяют оценивать состояние энергетики организма, неуловимого фактора, являющегося основой любой восточной системы терапии». Профессор Константин Георгиевич Коротков – один из талантливых специалистов по кирлианографии в России. Им был создан комплекс аппаратуры для исследования биологических объектов методом газоразрядной визуализации – ГРВ с прямым вводом газоразрядных изображений в компьютер. Это изобретение позволяет наблюдать изменения кирлиан-изображения в масштабе времени, записывать их, обрабатывать с помощью программ, распечатывать и хранить в памяти компьютера. Разработанные программы по показателям излучения кончиков пальцев человека дают возможность построить ауру всего тела. Аппараты профессора Короткова широко используются во всем мире. Применение метода кирлианографии ширится постоянно. Диапазон исследований огромен. Самые различные объекты попадают в поле зрения ученых-исследователей. Учеными доказана связь растений друг с другом, способность воспринимать чувства окружающих, реагировать на них и запоминать. По кирлиановским фотографиям удалось воочию увидеть влияние растений друг на друга. Например, гвоздики и розы не могут стоять в одной вазе. На фотографиях свечение ясно видно, как аура одного растения подавляет ауру другого, как меняется ее размер и цвет, если приблизить к цветку более активного соседа. Свечение листьев меняется также при появлении экологически вредных веществ. Растение запоминает своего обидчика, меняет интенсивность и качество излучений при его появлении. Благодетеля они приветствуют более интенсивными, радостными излучениями. Но наибольшее использование метод кирлианографии приобрел в медицине. Итак, компьютерные программы по интенсивности свечения пальцев воссоздают ауру всего организма. Фотография же излучения на рентгеновской пленке или фотобумаге расшифровывается с помощью имеющихся таблиц. Очень много исследователей работают разными методами, но получают хорошие результаты и те, и другие. Из записей Бориса Николаевича Абрамова. Аура соткана из излучения человеческого микрокосмоса. Ее структура находится в тесной зависимости от физического, эмоционального, ментального и духовного состояния человека. Аура и заградительная сеть тесно связаны друг с другом. Всего чувствительнее нарушают гармонические вибрации ауры, колебания и вспышки астрала, эмоций, которые образуют в ней дыры или прорывы, и делают внутреннюю сущность человека доступной внешним воздействиям. И становится тогда человек беззащитной жертвой темных пространственных сущностей и жертвой темных внушений. Когда человек допускает ярую вспышку раздражения и несдержанности, он тотчас же открывает себя любому воздействию со стороны. И чувствует он себя после таких раздражений особенно незащищенным. Сдержанность, молчаливость и замкнутость можно считать лучшими охранителями, потому что они делают непроницаемым овал ауры и усиливают также заградительную сеть. Много энергии при этом сохраняется и не тратится зря в организме. Каждое слово, а в особенности праздное, расходует психическую энергию. А болтливость яро опустошает сокровищницу и тем лишает ауру защитной силы. Человек, решивший утвердить равновесие, каждую крупицу психической энергии расходует осмотрительно. Исключается при этом совершенно раздражение, страх, беспокойство. Исключаются празднословие, суетливость, нервное движение, курение, алкоголь и так далее. Необходимо также помнить о связи с высшими силами, с иерархией света. Только сердце является проводником высоких энергий. Необходимо воспитывать культуру сердца, уметь общаться с ним и понимать язык сердца, язык любви. В норме фотографируемая или изображенная на экране компьютера аура человека имеет несколько слоев. Они все выражены в достаточной степени, имеют определенную плотность и интенсивность. Внутреннее кольцо, средний слой, наружный. Все они должны быть четко сформированы, без уплотнений и изъянов. В жизни, к сожалению, это встречается нечасто. Лучами эманации окружен весь человек. Физическое тело находится словно в энергетическом коконе. Он одновременно является частью заградительной сети человека, отражает разного рода угрозы психическому и физическому здоровью. Для того, чтобы возникла болезнь, необходимо, чтобы были подходящие условия. Даже для роста микроба нужна своего рода определенная почва. Во всем закон подобия. Зерно не прорастет на цементном полу без влаги и света. Без почвы не даст ростка, не будет цвести и плодоносить. Так и здесь. Для развития здоровья или болезни нужны соответствующие условия. Только человек создает их сам. Это его мысли, чувства, мотивы тех или иных действий, его мировоззрение. Интенсивность обрамляющих лучей, их качество, структура полностью зависят от внутреннего мира человека. Лучи очень подвижны, как подвижна мысль или настроение. Устоявшиеся переживания и мышление формируют прочное излучение, трудно поддающиеся изменениям. Эти излучения и таят в себе здоровье или болезнь, формируют соответствующие условия жизни. Скука, бесцельность жизни, эгоизм, неумение или нежелание любить ослабляют ауру человека, истощают ее и образуют самые настоящие дыры, вырывая сгустки энергии из ауры человека. Гнев, ненависть, раздражение, страх и другие отрицательные эмоции создают условия для очень серьезных недомоганий. Кстати, секс без любви крайне опасен для психики и физического здоровья человека. А излишнее увлечение половой жизнью энергетически ослабляют организм. Однополые отношения съедают ауру партнеров. В результате всех этих состояний происходит падение иммунитета. На фотографиях излучений и на экране компьютера, где изображен весь человек, можно видеть истончение или исчезновение энергоинформационного слоя, либо отсутствие того или иного участка излучений, что называется блокадой, либо повышенное скопление лучей на различных участках ауры. Все имеет свой смысл и значение. На прием к врачу приходит больной. Его диагностируют методом кирлянографии. Излучение кончиков пальцев фиксируется на рентгеновской пленке. Пациент удивлен, говорит врачу. Знаю, что при обследовании больного его часто пронизывают лучами. Например, рентгеновское обследование, УЗИ, томография. Но теперь-то я пронизываю своими лучами пленку. Значит, я словно солнышко, только очень тусклое и с дефектами. А может, я словно черная дыра не отдаю, а только тяну все к себе? Все-таки солнышком быть лучше. От него всем и свет, и тепло. Доктор, как стать солнышком? Если отрицательные, эгоистические мысли и чувства разрушают ауру человека, разрушает ее также плохая музыка, жестокие, развратные или ужасные произведения или фильмы, брань, матерщина и прочее, восстанавливает и укрепляет защитный энергоинформационный слой человека все то, что несет свет, красоту и любовь, способствует спокойствию человека, дает возможность расширять сознание и развиваться, то есть быть хорошим выгодно. Это позволяет сохранить здоровье. Быть хорошим – это значит быть законопослушным, то есть жить, следуя космическим законам жизни. Но для этого великие законы нужно знать. Они изложены в «Тайной доктрине» Елены Петровны Блаватской, в «Живой этике», данной через Елену Ивановну Рерих, и в «Учении храма», записанном Франчо Ладьей. О законах космической жизни говорили и следовали им все великие учителя человечества – Христос, Будда, Кришна, Платон, Пифагор, Конфуций и другие. К огромному сожалению, их наставления извращены людьми, подогнаны под узкое мышление и неразвитое сознание. Увлечение материей физического мира породило много несчастий. В результате появилось много разнообразных страхов, разъединения, вражда и так далее. Это лишает людей жизненности, здоровья, красоты и любви. Заставляет искать наслаждение, развлечения, погружаться в туман и угар наркотиков, никотина, алкоголя. Человечество разлагается заживо. Существуют реальные угрозы гибели всей планеты. Войны, теракты, наводнения, землетрясения, цунами – следствие пагубной деятельности человечества. Великим учителем света так прямо и сказано: «Люди, не устраивайте землетрясений». Испорчены ауры людей. В них запечатлены нарушения психики и болезни тела. Ауры тусклые. То, что нам кажется светом, на более высоких планах – тьма. Не зря говорят о невежественном человеке – темный человек. Школьное и высшее образование не избавляют от духовного невежества. Как правило, они направлены на развитие интеллекта и житейского рассудка, а не на воспитание культуры духа, что единственное является панацеей. Только Восток сохранил понятие учителя как учителя мудрости. Только Восток рассматривает начало возникновения болезни в эгоистических грязных чувствах и мыслях. Там же корень здоровья. На Востоке издревле учились управлять чувствами и мыслями. Там знали об ауре, о многоуровневом строении человека. Наталья Рокотова, Елена Ивановна Рерих, в книге «Основы буддизма» пишет: «В буддийских источниках указывается светящаяся тончайшая материя, окружающая человека и являющаяся ближайшим внутренним фактором человеческих достижений. Материя эта необычайно тонка, подобна сиянию алмаза, невесома, несжигаема и исчезает без остатка после смерти. И тем не менее она атомична. Излучение это совершенно естественно, и было доказано научно, что не только все человеческие животные организмы, но деревья, растения и даже камни обладают им. Запад в своем снобизме пренебрегал мудростью Востока, кладезем знаний о жизни, человеке, Вселенной, о причинах здоровья или болезни. Именно на Востоке всегда использовали для гармонизации ауры иглотерапию, ароматерапию, музыку, травы, минералы, лечение природой и красотой. Время, в котором мы живем, больное время, темное время. Наблюдается много тихих и буйных помешанных, коллег, уродов, мутантов, нравственных и физических инвалидов. Сделали это время таким сами люди. Им и исправлять. Каждый должен спрашивать себя и только себя, должен понять, причины его бед только в нем самом. Нельзя перекладывать собственную нерадивость, скудоумие, невежество на соседей, родственников, политиков, врачей, учителей и так далее. Чего только не желается, какие только игрушки не предлагаются для того, чтобы отвлечь человека от своего внутреннего мира, от изучения своего характера, от умения видеть себя как бы со стороны и оценить свои любые действия объективно, быть честным перед самим собой. Шоу, зрелища, интриги, сплетни, фантастическая техника. Работает сатанинская система воспитания эгоизма, тунеядства и потребительства. Тьма не любит света, не выносит его. Фотографирование, фиксация излучения – одна из возможностей заглянуть за пределы обычного зрения, расширить свой взгляд на окружающую действительность. Она дает возможность приблизиться к пониманию всеначальной единой огненной энергии, лежащей в основе всех явлений природы и человека. Дает возможность частично увидеть причины своих бед и понять, что во всех явлениях, происходящих с человеком, повинен он сам. Это его аура магнитно притягивает к себе самые различные события. Она состоит из вибраций и энергии его мыслей и чувств. Велика ответственность человека за все, содеянное им. И бесконечно велико преступление разномастных жрецов и попов, берущих на себя смелость вводить в великое заблуждение наивных, глупых простачков, верящих в тайну исповеди и якобы отпущение грехов. Никто не может отпустить грехи, даже космический учитель. Это противоречит космическим законам природы. Грех искупается благочестивой жизнью и страданиями. Посеял зло, пожнешь зло. Посеял добро, пожнешь добро. Фотографирование излучения человека показывает это наглядно. Как неоднократно отмечалось в литературе, кирляновский метод – незаменимый индикатор психофизиологических процессов, протекающих в организме человека. Таким способом можно зафиксировать малейшее колебание состояния и даже настроения индивидуума. Например, стоит только человеку немного поволноваться или испугаться, и свечение его кожного покрова мгновенно меняет свой цвет и интенсивность. Форма и структура короны становится совсем иной. Исследования Софии Бланк Кирлян фотосъемки показали, что рядом с аурой человека и внутри нее огромное количество каких-то энергетических структур. София Бланк писала, некоторые из них очень эстетичные, похожие на снежинки, цветы, бабочек, божьих коровок, слоников. Очень много птиц на снимках. Я условно назвала эти позитивные структуры ангелами. Просто нет пока других терминов. Подобным образом определили, что другие структуры имеют негативный характер, Даже их внешний вид вызывает отторжение. Они фиксируются на снимках ауры в виде змей, иногда двуглавых, различных чудовищ или обрубков их тел, аморфных существ, которые вызывают неприятные чувства. Я условно назвала эти структуры демонами. Эти исследования подтверждены исследованиями в лаборатории Международного научно-исследовательского института космической антропоэкологии город Новосибирск. Возможность гирлянд, приборов до конца не исследованы. Их хотят приспособить для диагностирования заболеваний, то есть использовать в медицине. Но также прибор с легкостью можно использовать и в промышленности для обнаружения брака в заводских изделиях. Психологи утверждают, что по свечению человеческой короны можно определять психические заболевания и даже определять, склонен или нет человек к тем или иным психическим заболеваниям. Гирлянд-приборы – многофункциональные изделия, и для них, если пожелать, можно найти множество способов применения и в быту, и в промышленности. Например, по заранее составленным таблицам цветов свечения и яркости короны можно определять, пригодна вода для питья или нет, или какой свежести колбаса, или другие продукты. По таким же таблицам в сельском хозяйстве можно определять, нуждается ли почва в органических или химических добавках. В пищевой промышленности этим приборам и вовсе цены не будет, как для самих производителей, так и для организаций, следящих за качеством продукции. Данному методу предстоит еще развиваться и развиваться, набирая силу и уверенно внедряясь в нашу повседневную жизнь. Ибо нет предела знаниям о мире и человеке, о маленьком космическом зерне с огромным неисчерпаемым потенциалом. Надо снять покрывало таинственности, мистичности, суеверия и невежества с явлений тонкого мира и мало еще изученной жизни человеческой психики. Сверхъестественного ничего нет. Поддается и доступно научному исследованию все. Новая аппаратура позволит подойти к непостижимым дотоле явлениям и доказать, что все эти явления материальны, хотя и иного порядка. Изучение свойств всякой материи до светящейся и выше включительно подтвердит, что в этой области человечество и его наука делают только первые робкие шаги. То, что раньше было известно только немногим, станет достоянием масс и войдет в их сознание, как вошли явления магнетизма, электричества, атомной энергии и космических лучей. Беспредельность останется таковой же, то есть по-прежнему хранящей для человечества возможности все новых и новых открытий. Но тайна двух миров тайной уже больше не будет. И жизнь тонкого мира фиксируема будет на сверхчувствительную пленку точно так же, как жизнь земная запечатлевается на обычной. Сдвиги сознания трудно даются, но против научных открытий нельзя уже будет восстать и отвергать неотрицаемое, то есть несомненное. Придется и психику перестраивать соответственно, и образ жизни. Следствия мысли будут видимы явно на излучениях человека, и дисциплина мысли станет столь же необходимой, как и правила обычного поведения. Воспитание станет двусторонним, внешним и внутренним. От снимков излучений никуда не уйти. Их фотография заменит современный паспорт или удостоверение личности и даст право на занятие того или иного положения в обществе и на определенную работу. Так, например, снимки с затемненными эманациями, указывающие на неизжитые язвы духа, будут препятствиями для занимаемой той или иной должности, требующей определенной чистоты излучений. Темный дух высокий общественный пост уже не займет. особенно темных, будут изолировать от людей, пока не изживут они свои язвы. Деление людей пойдет по светотени, и недостойные в руководители не попадут. Многое изменится в жизни общества, и лектор, читающий о чистоте или нравственном совершенствовании, читая лекцию, на экране чистотой своих излучений будет свидетельствовать о том, что он имеет право на то, чтобы поучать других. Также и ложе оратора немедленно отразится на стоящем за ним экране. Придется говорить только правду. Сейчас это трудно представить, но наука к тому придет. Несчастливых браков из-за несоответствия аур не будет, ибо к браку будут допускаться люди, принадлежащие к одному и тому же вибрационному ключу. Люди красивыми станут и здоровыми, благодаря согласованности аурических излучений. Красота войдет в жизнь. Красота – основание нового мира.